Вот клеточная теория была сформулирована таким образом, что все живые организмы состоят из одной или многих клеток. Что всякие росты и размножения связаны с делением клеток, которое было описано, что одна клетка может... разделиться на две клетки, которые в конце концов обособятся из одной клетки, произошли две клетки. И было это сформулировано даже в виде латинского такого, ну что ли, афоризма. Omnis cellula ex cellula. Всякая клетка из клетки. И далее omnis nucleo ex nucleo, всякое ядро из ядра. Чем биологи того времени хотели подчеркнуть, так как еще не совсем заглохли всякие старинные басни о самозарождении, значит, мышей из складов зерна, лягушки из болота, червей из земли, а мух из гниющего мяса, то этим хотели подчеркнуть, значит, так сказать, свое несогласие с каким-то самозарождением и указать, что всякая клетка происходит из клетки. В результате деления и размножения этих клеток. Вот так обстояло дело ко второй половине XIX века. И затем произошло следующее. Первым, пожалуй, был ботаник Страсбургер, учившийся в Юрьеве и начавший работу в Юрьеве, теперешнем Тарту в Испании, а затем работавший в Германии. Он занялся точным изучением деления клеток, в основном на ботанических объектах. Еще до него целым рядом исследователей было подмечено, что ядро особенно хорошо красится основными, рядом основных красок, всякими карминами, глицеринами, всякими там розин-виолетами и прочими. Что? Да, про между прочим лакмоидом, которого тогда еще не было. И вот стали такую вещь делать. Целая армия, обосновалась целая дисциплина, гистология, изучавшая, которую звали иногда и микроскопической анатомией, занимавшаяся точным изучением строения тканей и клеток. И вот гистологи стали совершенствовать микроскопические техники. Ну, пробовать красить клетки для того, чтобы раздифференцировать клеточные структуры, чтобы их было легче рассматривать в микроскоп, видеть в микроскопе. Изобрели микротомы, аппараты, с помощью которых не просто рукой бритвой можно было нарезать на тонкие шайбочки ткань, а значительно точнее на очень тонкие слои нарезать ткани. Разрабатывались различные методы фиксации ткани и клеток и так далее. Но все это привело к тому, что клеточное деление можно было уже изучать, как говорится, все И вот Страсбургер этим и занялся. И на, сперва не помню, то ли на Лилии, то ли на каком-то удобном объекте, обнаружил такую вещь. Раньше представляли себе, что клетка делится, ну, очень просто, вот, начинает делиться ядро, ядро разделяется, в это время начинает перешнуровываться клетка, и вот в результате, когда разделившееся ядро разошлось, и клетка делится. Штрасбургер же увидел, что дело стоит иначе, что клеточное деление представляет себя чрезвычайно любопытный и сложный механизм. Ну, у нас нет с вами времени подробно заниматься митозным медиозом. Я вам это рассказывать не буду. Это описано в целом ряде книжек и на отечественном языке. Так что, кто желает, может все детали изучить по книжкам. Я только позволю себе напомнить самое существенное. Существенное же оказалось следующее. Перед делением в ядре начинают дифференцироваться хорошо красящиеся нити. Во время деления они едины. Значит, во время деления происходит следующее. Образуется так называемое ветено с двумя полюсами. И вот эти нити как-то начинают располагаться ближе к экватору в верхнем веретене. Если мы, так сказать, с полюса посмотрим, так сказать, на экватор такой делящейся клетки, мы увидим довольно такую картину аккуратную. Эти нити располагаются совершенно определенным образом вот по экватору клетки. Они, если внимательно приглядеться, оказывается уже двойными. А затем происходит такая штука, что в этом веретене, как, почему, в результате каких сил и каких структур, и сейчас точно неизвестно. То есть каждому автору известно совершенно точно, и у каждого автора какой-нибудь толстой книги имеет своя точка зрения, он знает, ну а я не знаю, поэтому вас обманывать не буду. Но происходит весьма замечательная вещь. Эти расщепившиеся продольные хромосомы начинают растягиваться какими-то нитями к двум полюсам делящейся клетки. В результате, значит, это веретено помаленьку исчезает, а хромосомы, значит, собираются у одного полюса и у другого полюса. И затем перешнуровывается ядро, вернее, образуется заново ядерная оболочка, образуется два ядра, расшнуровывается клетка, и клетка делится. Ну, это имейте в виду, я в самой грубой, общей форме первом приближении вам это напомнил, вот для чего. Для того, чтобы вам напомнить, что здесь существует. Страсбургер нашел следующее существенное в клеточном делении. Во-первых, после того, как он это обнаружил на одном-двух удобных объектах, он это проверил на других растениях, и оказалось, что всюду дело обстоит так же. Очень скоро братья Гертвиги, Бобери и еще ряд зоологов и целый ряд ботаников, в том числе из наших, Беляев, затем Герасимов в Москве, потом на вашей, старший на вашей, подводной академии, на ботаническом материале, стали изучать то же самое и обнаружили очень скоро, что это всеобщее явление. У всех живых организмов клеточное деление именно так происходит. С помощью митозы, или как тогда называли иногда кариокинеза, или как еще некоторые называли непрямого деления. К сожалению, все три термина вошли в слова иностранных. Результатом была неприятность у нас с Николаем Викторовичем, с Свердловским, Ивановским, Троисовым. Сейчас клеточное деление вот это называется митозом, и никак больше. И мы написали с ним одну, в основном, цитологическую работу, где, следовательно, очень часто встречалось слово «митоз». А не только, к сожалению, слова иностранных слов, но, к сожалению, редакторши в свое время обучались, как и вы, в школе. А в школе вас учат хорошему стилю. Что нехороший стиль, ежели повторять в сочинении бубнить все одно и то же слово. Поэтому редакторши, посмотрев в слова иностранных слов, нам это дело тщательно прокомментировано. Первый раз митоз, во втором случае кариокинез, в третьем случае непрямое деление. Потом опять митоз, кариокинез, непрямое деление. Это хорошо. И нам пришлось часа полтора в этом рисе ругаться, чтобы привести работу в первобытное состояние. Вот. Ну, это сейчас называется митоз, а тогда кто называл? Кариокинез, тазикроз, кто любимым делением. Так вот, первое. Во всем живом мире митоз оказался тем механизмом, с помощью которого делится. Скажу вам сейчас, чтобы к этому не возвращаться. Есть в специализированных тканях кое-какие исключения. Есть специализированные, явно уже, так сказать, скоро перестающие делиться клетки, где, может быть, происходит так называемое прямое деление или амитоз. Но, как правило, все нормально живущие ткани и клетки делятся с помощью митоза. Во-вторых, число вот этих хорошо красящихся нитей, которые названы были хромосомами, их число, форма и величина видово специфичны. То есть у каждого вида живых организмов имеется совершенно определенный набор хромосом. Деление начинается с того, что каждая хромосома продольно, так сказать, расщепляется. И вот эти-то половинки и расходятся к двум полюсам. И, наконец, было обнаружено следующее, что у каждого вида половых живых организмов хромосомный набор состоит всегда из прахромосом. То есть, вот ежели имеется у данного вида, нарисую вам то, что нам потом понадобится, набор хромосом дрозофила, наверное, да, как? Четыре сорта хромосом. две больших таких V-образных, одна длинная палочка, одна совсем маленькая хромосома. Так вот, каждого сорта хромосомы меньше по паре. Значит, вот если у вида 8 хромосом, это значит, что 4 пары. Члены одной и той же пары абсолютно идентичны. Вот это оказалось очень любопытная вещь. Ну почему пары? Стало ясно. Во время оплодотворения, по-видимому, по одной штуке приходят от папаши и мамаши с яйцеклетки со спермиями. Почему у каждого вида совершенно определенный набор хромосом? Тут стали думать. И тот же Страсбургер, а затем в особенности Бовери, братья Хертвиги, американец Вильсон, у нас Герасимов ботаник и зоолог Кольцов очень быстро прикинули. Не зря в природе клеточное деление протекает с помощью такого прецизионнейшего механизма. Действительно, почему не перешнуроваться бы клетками, не распасться на две части? Нет. Вот какие-то клеточные структуры, которых совершенно определенное число, совершенно точно, продольно расщепляются, и в этом, так сказать, весь смысл клеточного деления. Люди сказали себе, ага, по-видимому, это не зря происходит, а это какие-то основные клеточные структуры. Тогда еще не было термина «управляющие структуры». Но то, что мы сейчас назвали бы, это основные управляющие структуры какие-то клеточные. И действительно, все клеточное деление присобачено так, чтобы наиболее точным образом распределить между дочерними клетками материал этих каких-то основных клеток. И затем начали думать, почему же эти пары. И почему же в каждом поколении хромосом не становится все больше и больше. И тогда цитологи, вот гистологи, специально занявшиеся клеткой, клеточным делением, выделились в особую дисциплину цитологии, учения о клетке. Цитологи начали, во-первых, думать, а во-вторых, работать и исследовать две вещи. Во-первых, действительно ли постоянные это структуры ядерные? Самые хромосомы. И во-вторых, как же происходит оплодотворение? Вот с цитологической точки зрения. Ну, давно было известно, что сперми проникает в яйцеклетку, вот и оплодотворение, а потом яйцо начинает проникаться. Но как это цитологически протекает? И обнаружили две фундаментальных вещи, из которых одна, правда, дискутировалась еще в 30-е годы некоторыми, значит, ну, такими совершенно какими-то ретроградными чудаками. Это первое, вот что, константность хромосом. Действительно, вот такие хромосомы в виде густо красящихся колбасок, которые видны в расцвет митоза, покоящихся ядрах не видны. Покоящихся ядрах А в Украине есть какая-то странная такая сельская структура. Они не вполне гомогенны, оптически не пусты, и что-то там какая-то сетчатая структура. При ближайшем рассмотрении оказалось, сперва на удобных объектах, а потом на неудобных, если смогли распутать, что действительно. В ядре имеется целая куча тонких ниточек, которые вот у удобных объектов все одним концом как-то к одному пульсу ядра сходятся. У менее удобных объектов это нелегко увидеть, но такие нити. И затем оказалось,